Сибил услышала шаги Хэтти по коридору, затем побрякивание вставляемого в скважину ключа. Она отпустила ручку сиренета, и звук замер на высокой визгливой ноте. Вошедшая девушка стянула с головы шерстяную, присыпанную снегом шапочку и скинула темно-синий плащ. Хэтти также принадлежала к числу подопечных миссис Уинтерхолтер, ширококосная, хрипоголосая брюнетка. Она многовато пила, однако дома вела себя вполне пристойно и, самое главное, никогда не обижала Тоби. Сибил вынула и уложила в гнездо железную с фарфоровым набалдашником ручку дешевенького сиренета, захлопнула исцарапанную крышку.
«Я тут репетировала. Миссис Уинтерхолтер хочет, чтобы я пела в следующий четверг».
«Черт бы ее побрал! Эту старую потаскуху!» —
сочувственно откликнулась Хэтти.
«А я-то думала, у тебя свидание с мистером Че? Или с мистером К?»
Хэтти потопала ногами перед маленьким узким камином, чтобы согреться, и вдруг заметила россыпь обувных и шляпных коробок от Аарона и сына.
«Ну ты вообще!»
Ее губы изогнулись в широкой, чуть завистливой улыбке.
«Это что, новый ухажер? Ну и прушница же ты, Сибил Джонс!»
«Возможно».
Сибил глотнула укрепляющей лимонной настойки и чуть запрокинула голову, чтобы горло отдохнуло.
«А ведь небось, старуха не в курсе», — подмигнула Хэтти.
Сибил с улыбкой покачала головой. «Это не проговорится».
«Ты знаешь чего-нибудь о Техасе? Страна в Америке», — не задумываясь отрапортовала Хэтти, — «принадлежит французам, да? Ты путаешь с Мексикой. Хочешь сходить на кинотропическое шоу? Бывший президент Техаса выступает с лекцией. У меня есть билеты. Бесплатно».
«Когда?»
«В субботу».
«Я в этот день танцую», —
погрустнела Хэтти.
«Может, Мэнди сходит?»
Она подышала на озябшие пальцы.
«Попозже зайдет один мой друг. Тебе ведь это не помешает, правда?»
«Нисколько»,
— ответила Сибил. У миссис Уинтерхолтер было строгое правило, запрещавшее девушкам принимать мужчин в своей комнате. Хэтти сплошь и рядом игнорировала это правило, буквально напрашиваясь на неприятности. Домовладелец терпит-терпит, а потом возьмет и настучит. Поскольку миссис Уинтерхолтер предпочитала вносить плату за комнаты непосредственно домовладельцу, мистеру Кернзу, Сибил почти не случалось с ним говорить, тем более с его женой, угрюмой, толстоногой особой, чьи шляпки могли довести неподготовленного человека до обморока. Кернз и его жена никогда не стучали на Хэтти. Непонятно почему, ведь комната Хэтти располагалась стенка в стенку с их спальней, а Хэтти особо себя не сдерживала, когда приводила домой мужчин, по большей части иностранных дипломатов, людей со странным выговором и, судя по звукам за стеной, еще более странными наклонностями.
«Да ты пой, если хочешь», —
сказала Хэтти, опускаясь на колени перед потухающим камином.
«У тебя прекрасный голос. Такой талант нельзя зарывать в землю».
Мелко дрожа от холода, она принялась по одному подкладывать в камин куски угля. В комнату забрался сквозняк. Должно быть, через растрескавшийся переплет одного из забитых окон. И на какой-то миг Сибил ясно почувствовала присутствие рядом чего-то чуждого, словно чьи-то глаза холодно следят за ней из нездешних сфер. Она подумала о мертвом отце. «Ставь голос, Сибил, учись говорить. Это единственное наше оружие», — говорил он ей. И это за несколько дней до ареста, когда уже стало понятно, что радикалы вновь победили. Понятно всем, кроме Уолтера Джерарда. Даже она видела с ужасающей ясностью всю бесповоротность отцовского поражения. Его идеалы обречены на забвение, не отложены до лучших времен, а напрочь вычеркнуты из истории. Они будут раздавлены, многократно перемолоты, как дворняжка, угодившая под грохочущие колеса поезда. «Учись говорить, Сибил, это единственное наше оружие».
«Почитаешь?»
— спросила Хэтти.
«А я заварю чай».
«Хорошо».
В их с Хэтти пестрой, беспорядочной жизни чтение вслух было одним из тех мелких ритуалов, которые заменяли им домашний уют. Сибил взяла со стола последний номер Illustrated London News, расположила свой кринолин в скрипучем, пахнущем сыростью кресле и начала прямо с передовицы. Опять динозавры. Судя по всему, радикалы совсем сдвинулись на этих своих динозаврах. Газета напечатала гравюру с изображением экспедиции лорда Дарвина. Семеро мужчин во главе с самим лордом, не поленившимся съездить в Тюрингию и спуститься в шахту, уставились на какую-то штуку, торчащую из каменного угля в самом конце забоя. Сибил прочла вслух заголовок, показала Хэти картинку. «Кость. Это самое, которое в угле штука оказалась чудовищной, с человека размером костью». Сибил передернула. Перевернув страницу, она наткнулась на следующую иллюстрацию. Как могло бы выглядеть это существо в жизни с точки зрения газетного художника? Чудовище с двойным рядом, треугольных, вроде как у пилы, зубцов вдоль горбатого хребта. Огромная, как слон, а злобная, отвратительная головка не больше собачьей. Хэти разлила чай.
«Рептилии были полновластными хозяевами земли», — процитировала она, вдевая нитку в иголку. «Хрень это все собачье. Ни слова не верю. Почему? Да это ж кости тех долбанных великанов, про которых в Библии говорится. Священники врать не станут».
Сибил промолчала. Одна идея дикая, другая того чище. Она перешла к следующей статье, где восхвалялись действия артиллерии Ее Величества в Крыму. Сибил обнаружила гравюру с изображением двух симпатичных младших офицеров, взирающих на работу дальнобойной пушки. Сама эта пушка с дулом, толстым, как заводская труба, казалась вполне способной расправиться со всеми динозаврами лорда Дарвина. Однако внимание Сибил привлекла врезка с изображением артиллерийского вычислителя. Хитросплетение шестеренок обладало странной красотой и напоминало узор каких-нибудь вычурных обоев.
«Тебе заштопать чего-нибудь надо?»
— спросила Хэти.
— Нет, спасибо. — Тогда почитай рекламу, — попросила Хэти. — Ненавижу эту болтовню о войне.
Тут были хевилендский фарфор из Лиможа, Франция, вин Мариани, французский тоник, рекомендуемый к употреблению самим Александром Дюма, книга описаний, включающая портреты и автографы знаменитостей, заявки присылать на Оксфорд-стрит, дом такой-то, столовое серебро Электро с кремниевым покрытием. Не снашивается, не царапается, ни с чем не сравнимо. Велосипедный звонок в новый путь. Уникальный голос. Каменная вода доктора Бейли. Лечит Брайтову болезни и подагрический артрит. Карманная паровая машина Риджент. Предназначена для использования в домашних швейных машинках. Последнее объявление привлекло внимание Сибил, но совсем не потому, что обещало крутить машинку с удвоенной скоростью всего за полпенни в час. Тут был рисунок маленького, изящного парового котла на парафине или газе. Чарльз Эгремонт приобрел такую штуку для своей жены. Отработанный пар должен был отводиться в ближайшую форточку, для чего к котлу прилагался специальный резиновый шланг. Однако, по словам мистера Эгремонта, что-то там вышло не так — и гостиная мадам превратилась в турецкую баню. Слушая печальную эту повесть, Сибил с трудом скрывала злорадство. Когда с газетой было покончено, Сибил отправилась спать. Около полуночи ее разбудил мощный ритмичный скрип кровати за стенкой. В театре «Гаррик» было темно, пыльно и холодно. И в оркестровой яме, и на балконах, и в зале, среди рядов потертых кресел. Но темнее всего было под сценой, там, куда только что спустился Мик Редли. Вдобавок оттуда несло сыростью и звездкой. «Ты видела когда-нибудь кинотроп, а?» Гулко донеслось снизу.
«Как-то раз за кулисами», — ответила Сибил. «В Бетнелл-Гринском мюзик-холле. Я знала парня, который его крутил. Тамошний клакер».
«Дружок?» — резко спросил Мик.
«Нет»,
— поспешила ответить Сибил.
«Я там немного пела». «Бросила, на этом не заработаешь».
Снизу донесся резкий щелчок многоразовой спички, потом второй и лишь с третьей попытки Мик зажег огарок свечи. «Спускайся», — скомандовал он. «Нечего стоять там, как гусыня». Подобрав юбки кринолина, Сибил стала осторожно спускаться по отсыревшим ступеням узкой крутой лесенки. Мик, привстав на цыпочки, нащупывал что-то с высоким сценическим зеркалом, огромным листом амальгамированного стекла на подставке с колесиками, потертыми деревянными рукоятками и лоснящимися от смазки шестеренками. Вытащив оттуда дешевый саквояж из черного брезента, он осторожно опустил его на пол у своих ног и присел, чтобы расстегнуть хлипкие жестяные замки. На свет Божий появилась пачка перфорированных карточек, обернутая полоской красной бумаги. В саквояже лежало несколько таких пачек и что-то еще. Сибил заметила блеск полированного дерева. Мик обращался с карточками очень бережно, словно с Библией. «Проще простого», — сказал он. «Нужно только их замаскировать. Написать на обертке какую-нибудь глупость. Например, лекция о вреде алкоголя, часть 1, 2, 3. И ни одному дураку ни за что не придет в голову их украсть или хотя бы загрузить и посмотреть. Что же это такое?» Он провел по краю пачки большим пальцем, и она резко затрещала, как новая игральная колода. «Я вложил сюда уйму денег», — продолжал Мик. «Несколько недель работы лучших киноумельцев Манчестера. Но, смею заметить, разработка моя, целиком и полностью. Отлично вышло, девочка. В некотором роде даже художественно. Скоро сама увидишь». Закрыв саквояж, Мик встал, осторожно опустил колоду в карман пальто, потом наклонился над каким-то ящиком и вытянул толстую стеклянную ампулу. Сдув с ампулы пыль, он сдавил ее конец специальными щипцами. Стекло раскололось с характерным хлопком откачанного герметично запаянного сосуда. Мурлыча что-то себе под нос, Мик вытряхнул на ладонь белый цилиндрик, прессованный извести, и аккуратно вставил его в гнездо калильной лампы. Большой, тарелкообразной конструкции из закопченного железа и блестящей луженой жести. Затем повернул кран шланга, потянул носом, удовлетворенно кивнул, повернул второй кран и поднес свечу. Из горелки вырвался яростный ком голубоватого пламени. Сибил, вскрикнув, зажмурилась, и в глазах у нее поплыли синие точки. Мик иронически хмыкнул, его руки продолжали возиться с ровно шипящей горелкой. «Вот так-то лучше», — сказал он через пару секунд, направив ослепительно яркий друмондов свет на зеркало. «Теперь отрегулируем это трюмо, повернем его куда следует, и дело с концом». Сибил, щурясь, огляделась по сторонам. Под сценой Гарика было тесно, сыро и пахло крысами, не дать не взять грязный подвал, где подыхают собаки и нищие. Под ногами рваные пожелтевшие афиши сомнительных фарсов с названиями вроде «Проныра Джек» или «Лондонские негодяи». В углу валялись скомканные дамские «Неназываемые». Недолгие безрадостные дни сценической карьеры позволяли ей догадываться, каким образом оказался здесь столь пикантный предмет. Она скользнула взглядом по паровым трубам и тугим, как струна, проволочным тягам к сверкающему вычислителю Бэббиджа, маленькой кинотропной модели не выше самой Сибил. В отличие от всего остального, в Гарике установленная на четырех брусках красного дерева вычислительная машина выглядела вполне прилично. Пол и потолок, над и под ней были аккуратно выскоблены и побелены. Паровой вычислитель — штука тонкая, с характером. Если ты не намерен его холить, уж лучше вообще не покупай. В отсветах калильной лампы причудливой колоннадой тускло поблескивали латунные, усеянные круглыми выступами цилиндры, многие десятки цилиндров. Снизу и сверху их удерживали массивные, тщательно отполированные стальные пластины. Вокруг сверкали десятки рычагов и храповиков, тысячи стальных шестеренок. От машины пахло льняным маслом. Сверкающий непостижимый механизм завораживал Сибил, вызывал у нее странное, сродни голоду или алчности чувство. Так можно относиться, ну, скажем, к красивой породистой лошади. Ей хотелось иметь... Нет, не обязательно саму эту вещь, но какую-нибудь над ней власть. Сибил вздрогнула, почувствовав на своем локте ладонь Мика.
«Красивая штука, правда?»
«Да, красивая».
Мик развернул ее лицом к себе и медленно, будто священно действуя, вложил затянутую перчаткой ладонь между капором и левой щекой, нажимом большого пальца заставил Сибил поднять голову и пристально посмотрел ей в глаза.
«Чувствуешь? Что от нее исходит?»
Сибил напугали, и его срывающийся голос, и его глаза, жутковато подсвеченные снизу, мертвенно-белым светом калильной лампы.
«Да, Мик»,
— послушно согласилась она.
«Я чувствую что-то такое».
Он стянул капор с ее головы, и теперь тот болтался сзади на шее.
«Ты же не боишься ее, Сибил, правда?» «Да, конечно же нет, ведь с тобою Дэнди Мик. Ты чувствуешь некий особый фриссон. Ты еще полюбишь это ощущение. Мы сделаем из тебя настоящего клакера».
Примечание. Фрисон. Дрожь. Французский. Конец примечания.
«А я смогу? Неужели девушке это под силу?»
«Ты слыхала про такую леди? Аду Байрон», — рассмеялся Мик. «Дочь премьер-министра и королева машин». Отпустив Сибил, он раскинул руки с жестом балаганного зазывалы, полы его пальто распахнулись. «Ада Байрон, верная подруга и ученица самого Бэббиджа, лорда Чарльза Бэббиджа, отца разностной машины Ньютона современности».
«Но ведь Ада Байрон — леди», — изумилась Сибил.
«Ты не поверишь, с кем только не водит знакомство наша леди Ада», — усмехнулся Мик, вытаскивая из кармана колоду перфорированных карт и срывая с нее бумажную обертку. «Нет, я не имею в виду садовые чаепития в компании светских хлыщей, но Ада, что называется, баба не промах, на свой математический лад». Он помедлил. «Хотя, в общем-то, я бы не сказал, что Ада лучше всех. Я знаю пару клакеров в обществе парового интеллекта, по сравнению с которыми даже леди Ада покажется малость отсталой. Но она гений. Ты знаешь, что это такое? Быть гением».
«Что?» —
спросила Сибил. Наглая самоуверенность Мика приводила ее в бешенство.
«Знаешь, как родилась на свет аналитическая геометрия? Некий парень по фамилии Декарт увидел на потолке муху. Тысячи лет миллионы людей смотрели от скуки на мух, но понадобился Рене Декарт, чтобы создать из этого науку. Теперь-то инженеры пользуются его открытием ежедневно и ежечасно. Но не будь Декарта, им бы просто нечем было пользоваться».
«Кому интересны эти его мухи?» — удивилась Сибил, но Мик ее не слушал.
«Аду тоже посетила как-то озарение, не хуже, чем Декарта. Только никто не сумел еще приспособить ее догадку к какому-нибудь делу. Чистая математика. Так это называется. Чистая!» — передразнил Мик. «Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что ей пока не находится никакого применения». Он потер руки и ухмыльнулся. «Вот и догадка Ады Байрон. Никто не находит ей применения». Его веселье действовало Сибил на нервы.
«А я-то думала, ты ненавидишь лордов».
«Я ненавижу их привилегии. То, что не заработано честным путем», — сказал Мик. «Но леди Ада живет за счет своего серого вещества, а не голубой крови».
Он вложил карточки в посеребренный приемный лоток, а затем резко повернулся и схватил Сибил за запястье.
«Твой отец мертв, девочка. Не хотелось бы делать тебе больно, но лудиты мертвы, как прогоревшая и остывшая зола. Ну да, мы устраивали демонстрации и надрывали глотки, боролись за права трудящихся и прочее в этом роде, но все это были слова. А пока мы сочиняли листовки, лорд Чарльз Бэббидж чертил чертежи, по которым был построен сегодняшний мир. Люди Байрона, люди Бэббиджа, промышленные радикалы...» Мик сокрушенно покачал головой. «Им принадлежит Великобритания. Им принадлежим мы со всеми нашими потрохами, девочка. Весь земной шар у их ног, Европа, Америка, что там еще? Палата лордов под завязку набита радикалами. Королева Виктория шагу не сделает без одобрения ученых и капиталистов. И нет...» Он ткнул в Сибил пальцем. «Нет никакого смысла бороться с этим. И знаешь почему? Потому что радикалы и вправду играют честно. Достаточно честно. И если голова у тебя на месте, можно стать одним из них. Никому не заставить умных людей бороться с системой, которая представляется им вполне разумной. Но это не значит, что мы с тобой...» Мик ударил себя кулаком в грудь. «Остались у разбитого корыта. Это значит только, что нам нужно думать быстрее, держать глаза и уши открытыми».
Он принял боксерскую стойку. Локти согнуты, кулаки сжаты и подняты к лицу. А затем откинул волосы назад и широко улыбнулся.
«Хорошо тебе говорить», — запротестовала Сибил. «Ты-то свободная пташка. Ты был одним из последователей моего отца. Ну и что из того? То же самое можно сказать о многих, кто сидит сейчас в парламенте. Но жизнь падшей женщины кончена. Кончена бесповоротно».
«Вот в том-то все и дело!» — Мик раздраженно взмахнул рукой. «Ты теперь работаешь с крутыми ребятами, а мыслишь понятиями уличной девки. Мы едем в Париж, а там тебя ни одна собака не знает. Да, конечно, у здешних фараонов и начальничков есть твой индекс, но ведь цифры — это только цифры, а твое досье всего лишь стопка перфокарт. Индекс можно изменить, для этого есть способы».
Он взглянул на изумленное, недоверчивое лицо Сибил и широко осклабился.
«Да, согласен. В Лондоне, твоем драгоценном, это не так-то просто. А вот в Париже, под боком у Луи Наполеона, обстановочка совсем иная. В привольном городке Пари все дела делаются быстро, как по маслу, особенно дела авантюристки с хорошо подвешенным языком и красивыми ножками».
Сибил закусила костяшку пальца, у нее защипало в глазах. Конечно же, это было от едкого дыма калильной лампы и страха. Новый индекс в правительственных машинах — это новая жизнь. Жизнь без прошлого. Мысль о подобной свободе приводила в трепет. Не столько тем, что значила эта свобода сама по себе, хотя и от этого кружилась голова, но что может потребовать Мик Редли в обмен за такое-то?
«Ты что, и вправду можешь изменить мой индекс?»
«Я могу купить тебе в Париже новый, выдать тебя за француженку, или аргентинку, или американскую беженку!»
Мик скрестил руки на груди. «Пойми меня правильно, я ничего не обещаю, тебе придется это заработать!»
«Ты ведь не дурачишь меня, Мик?»
Голос Сибил дрожал.
«Ведь я могу быть очень особо мила с тем, кто окажет мне подобную услугу».
«Правда, что ли?»
Мик глядел на нее, засунув руки в карманы и раскачиваясь на каблуках. Слова Сибил, дрожь в ее голосе раздули в нем какую-то искру. Это читалось в его глазах. Страстное, почти плотское желание, о котором она всегда смутно подозревала, желание... покрепче насадить ее на крючок.
«Да, если ты будешь обращаться со мной по-честному, как со своей ученицей, а не какой-нибудь слабоумной девкой, которую можно использовать, а затем выбросить, как старую ветошь».
Сибил чувствовала, что у нее подступают слезы, на этот раз еще настойчивей. Она сморгнула и смело вскинула глаза, дала слезам волю. «Как знать, может, и от них будет какой-то прок».
«Ты же не станешь дразнить меня надеждой, чтобы потом ее рассеять? Ведь не станешь? Это было бы жестоко и подло. А если ты так поступишь, я брошусь с Тауэрского моста. Я не переживу».
«Вытри сопли», — прервал ее Мик. «И слушай меня внимательно. И постарайся понять. Ты для меня не просто хорошенькая бабенка. Этого добра я могу получить где угодно и в любом количестве. Ты нужна мне совсем для другого. Мне нужны толковая голова, решительность и бесстрашие, как у Уолтера Джерарда. Ты будешь моей ученицей, я твоим учителем, и отношения у нас будут соответствующие. Ты будешь верной, послушной и правдивой, и чтобы никаких уверток, никакого нахальства. Я же обучу тебя ремеслу и буду о тебе заботиться. Моя доброта и щедрость в оплату твоей честности и верности. Все ясно?»
«Да, Мик».
«Так что, заключаем контракт?»
«Да, Мик»,
— улыбнулась Сибил.
«Вот и прекрасно. Тогда встань на колени». «Сложи вот так руки», — он сложил ладони, как для молитвы, — «и принеси следующую клятву, что ты, Сибил Джерард, клянешься святыми ангелами, силами, господствами и престолами, серафимами, херувимами и всевидящим оком Господним повиноваться Майклу Редли и служить ему верно, и да поможет тебе Бог. Клянешься?»
«А это что, обязательно нужно?»
— ужаснула Сибил.
«Да».
«Но разве это не тяжкий грех? Давать подобную клятву человеку, который... Я хотела сказать, мы не в святом браке».
«То брачный обет», — нетерпеливо оборвал ее Мик. «А это клятва ученика».
Деваться было некуда. Подобрав юбки, Сибил опустилась коленями на холодный шершавый камень.
«Клянешься?»
«Клянусь, и да поможет мне Бог».
«Да не дрожи ты так», — сказал Мик, помогая ей подняться на ноги. «Это еще очень мягкая женская клятва, по сравнению с тем, что бывает. Пусть она поможет тебе отринуть все сомнения и вероломства. А теперь на, возьми!» Он протянул ей оплывающую свечу. «И найди этого пропоицу-распорядителя. Скажи ему, чтобы разогревали котлы».
Ужинали они на Хеймаркете, неподалеку от танцевальной академии Лорента, в заведении «Аргайл Румс». Кроме общего зала были там и отдельные номера, где беспутные гости могли при желании провести всю ночь. Ну а Мику, недоумевала Сибил, ему-то зачем этот отдельный кабинет? Мик определенно не боялся появляться с ней на публике. Однако не успели они покончить с бараниной, как слуга впустил невысокого плотного джентльмена с напомаженными волосами и золотой цепочкой на щегольской бархатной жилетке. Он был весь круглый, мягкий, как плюшевая игрушка.
«Привет, Корни!»
Кивнул Мик, не обеспокоившись даже отложить нож и вилку.
«Привет, Мик!»
— отозвался незнакомец с неопределенным акцентом актера или провинциала, долгое время прослужившего у городских господ.
«Говорят, я тебе нужен?»
«Верно говорят, Корни!»
Мик не предложил своему гостю сесть, даже не представил его Сибил, и та поневоле чувствовала себя крайне неловко.
«Роль короткая, так что ты все в минуту выучишь».
Мик достал из кармана конверт и протянул его плюшевому джентльмену.
«Твои реплики, ключевые слова и аванс. Гарик в субботу вечером».
«Много воды утекло.
С тех пор, как я играл в гарике, Мик...»
Невесело улыбнулся Корни. Он подмигнул Сибил и удалился, не прощаясь.
«Кто это был? Мик?»
— поинтересовалась Сибил. Мик вернулся к жаркому и теперь поливал его мятным соусом из оловянного соусника.
«Актер на выходных ролях», — сказал Мик. «Он будет подыгрывать тебе в гарике во время речи Хьюстона».
«Подыгрывать? Мне?» — изумилась Сибил.
«Не забывай, что ты начинающая авантюристка. Со временем тебе придется играть самые разные роли. Политическая речь всегда выигрывает, если ее немного оживить».
«Оживить?»
«Не бери в голову». Он утратил всякий интерес к баранине и отодвинул тарелку. «Для репетиций времени хватит и завтра. Я хочу кое-что тебе показать».
Мик встал от стола, подошел к двери и тщательно закрыл ее на засов. Вернувшись, он поднял с полу парусиновый саквояж и водрузил его на чистую, пусть и многожды, штопанную скатерть с характерным узором ромбиками.
Сибил давно уже поглядывала на этот саквояж. И даже не потому, что Мик весь день таскал его с собой. Сперва из гарика к печатнику, где нужно было перепроверить рекламные листовки лекций Хьюстона, а потом сюда, в Argyle Rooms. Нет, скорее потому, что это была такая дешевка, совсем не походящая на все те модные штучки, которыми так он гордился. Зачем Дэнди Мику таскать с собой такую сумку, когда он может себе позволить что-нибудь роскошное от Аарона с никелированными застежками из шелка в клетку Ады? И она знала, что в черной сумке уже не лежит материал для лекции. Те колоды Мик аккуратно завернул в «Таймс» и спрятал за сценическим зеркалом. Мик расстегнул дрянные жестяные замки, открыл сумку и осторожно вынул длинный узкий ящичек из полированного розового дерева с начищенными латунными уголками. В первый момент Сибил подумала, не подзорная ли там труба. Она видела похожие футляры на Оксфорд-стрит в витрине одной оптической фирмы. Мик буквально дрожал над этим ящичком, и выглядело это довольно забавно. Сейчас он был похож на католика, которого призвали перезахоронить папский прах. Охваченная внезапным порывом детского любопытства, она напрочь забыла и человека по имени Корни, и странные слова Мика о том, что ей предстоит играть на пару с этим человеком в гаррике. Мик со своим таинственным ящиком удивительно напоминал фокусника. Сибил ничуть бы не удивилась, если бы он оттянул манжеты. «Смотрите, ничего тут нет, и тут тоже ничего». Мик откинул крошечные медные крючки, а затем сделал театральную паузу. Сибил затаила дыхание. А может, это подарок, какой-нибудь знак ее нового положения, дабы тайно отметить ее как начинающую авантюристку? Мик поднял крышку розового дерева с острыми латунными уголками. Ящик был полон игральных карт, набитыми от и до не меньше 20 колод. У Сибил упало сердце.
«Такого ты еще не видела», — сказал он. «Это уж точно!»
Мик выдернул крайнюю справа карту и показал ее Сибил. «Нет, это не игральная карта, хотя почти такого же размера. Материал какой-то странный, ни бумага и ни стекло, но молочно-белый, блестящий и очень тонкий». Мик легонько надавил на уголки большим и указательным пальцами. Карта легко согнулась, но как только он ее выпустил, упруго распрямилась. Затем Сибил заметила на карте дырочки — 3-4 десятка частых, словно на швейной машинке, пробитых строчек. Дырочки были круглые, аккуратные, как в хорошей перламутровой пуговице. Три угла карты были слегка закруглены, а четвертый срезан. Возле него кто-то написал бледными фиолетовыми чернилами. «Решетка 1.
«Камфорированная целлюлоза», — объяснил Мик. «Страшная штука, если ненароком поджечь. Однако для Наполеона...» «Для самых сложных его операций не годится ничто другое».
«Наполеона?» Сибил ничего не понимала.
«Это что-то вроде кинокарты?»
Мик просиял от радости. Похоже, она попала в точку.
«Ординатер Гран-Наполеон. Мощнейшая машина французской академии. Неужели ты о нем ничего не слышала? Полицейские вычислительные машины Лондона рядом с ним — просто игрушки».
Примечание. «Ординатер». Буквально «упорядочиватель». Французский конец примечания. Зная, что это доставит Мику удовольствие, Сибил сделала вид, что внимательно рассматривает его сокровище. «Ну и что? Ящик себе ящик.
деревянный, очень хорошей работы, с подкладкой из зеленого сукна, каким покрывают бильярдные столы. Скользких, молочно-белых карточек было очень много, сотни и сотни.
«Так ты бы рассказал мне, для чего это все?»
Мик весело рассмеялся и чмокнул ее в губы. «Всему свое время!» Он выпрямился, вернул карточку на место, опустил крышку и защелкнул крючки. «У каждого братства есть свои тайны. Но если догадки Дэнди Мика верны, никто в точности не знает, что будет, если прогнать эту колоду. Что-то там выяснится, подтвердится некая совокупность математических гипотез. Дело темное. А главное, имя Майкла Редли воссияет на небесах Клакерского братства». Он подмигнул. «У французских клакеров есть собственное братство — сыны Вакансона. Жакардинское общество, так они себя называют. Ну, нам есть что им показать, лягушатникам этим». Мик был словно пьяный, хотя Сибил прекрасно знала, что он почти не пил, всего две бутылки эля. Нет, скорее ему кружила голову мысль об этих карточках, чем бы они там ни были. «Эта шкатулка, ее содержимое стоит очень дорого, Сибил». Он снова сел и принялся рыться в своем саквояже. Одно за другим на стол легли свернутый лист плотной оберточной бумаги, обычные канцелярские ножницы и моток крепкой зеленой бечевки. Продолжая говорить, Мик расправил бумагу и стал заворачивать в нее шкатулку. «Очень дорого. Путешествовать с генералом далеко не безопасно. После лекции мы отправляемся в Париж, но сперва завтра утром ты отнесешь это на Грейт Портленд Стрит, на центральный почтамт». Теперь Мик перевязывал пакет бечевкой. «Отрежь-ка ее. Да, вот тут». Сибил щелкнула ножницами. «А теперь придержи пальцем». Он затянул крепкий безукоризненный узел. «Отправишь эту посылку в Париж. Пост рестант. Знаешь, что это такое?» Примечание. «Пост рестант». «До востребования». Французский. Конец примечания.
«Это значит, что ее будут хранить до прихода адресата».
Мик кивнул, вынул из одного кармана брюк палочку сургуча, а из другого многоразовую спичку. Для разнообразия спичка зажглась с первого раза. «Да, она будет ждать нас в Париже. Полная безопасность». В маслянистом пламени сургуч расплавился и потемнел. Алые капли заляпали зеленый узел и коричневую бумагу. Мик кинул ножницы и моток бечевки назад в саквояж, спрятал в карман сургуч и спичку, вынул самопишущее перо и стал заполнять адрес.
«Мик, но почему ты так дорожишь этой штукой, если понятия не имеешь, зачем она и к чему?»
«Ну, этого-то я как раз и не говорил. Кое-какие мысли, конечно, имеются. У Дэнди Мика всегда есть мысли. У меня хватило ума, чтобы взять с собой оригинал в Манчестер, когда я ездил туда по делам генерала. У меня хватило ума выкачать из самых опытных клакеров их новейшие методы сжатия, и хватило генеральских денег, чтобы заказать результат на такой же целлюлозе». Для Сибил все это был темный лес. В дверь постучали. Неприятного вида, мальчишка половой, стриженный под машинку, и беспрестанно шмыгающий носом вкатил сервировочный столик, чтобы собрать грязную посуду. Он тянул сколько мог в надежде на чаевые, но не тут-то было. Мик сидел, холодно уставившись в пространство, и время от времени довольно скалил зубы. Мальчишка звучно втянул сопли и удалился. Через некоторое время послышался стук трости в дверь. Прибыл второй из дружков Мика. Это был коренастый, поразительно уродливый человек с глазами на выкат и плохо выбритым подбородком. Его низкий покатый лоб окаймляла набриолининая пародия на столь любимые премьер-министром кудряшки. Одет был незнакомец с иголочки, в новый прекрасного покроя вечерний костюм, который дополняли накидка, трость и цилиндр. Широкий французский галстук был заколот модной жемчужной булавкой. На пальце — масонский перстень. Лицо его и шею покрывал густой бронзовый загар. Мик проворно вскочил, пожал окольцованную руку, указал на свободный стул.
«Поздно же вы работаете, мистер Редли», — заметил незнакомец.
«Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши особые нужды, профессор Радвик». Стул под профессором Радвиком жалобно скрипнул. На какое-то мгновение Сибил почувствовала на себе взгляд по жабье выпученных глаз, и сердце ее упало. Неужели Мик просто ломал комедию, и сейчас она станет объектом какой-то ужасной сделки? Но Радвик не проявил к ней особого интереса и снова посмотрел на Мика.
«Не стану скрывать от вас, сэр, что мне не терпится возобновить изыскание в Техасе.
Он поджал губы. В широкой расщелине его рта тускло поблескивали мелкие грязно-серые зубы. «Светская жизнь Лондона, на удивление, занудна!» «Президент Хьюстон примет вас завтра в 2, если, конечно же, вас это устроит».
«Прекрасно устроит!» — буркнул Радвиг.
«Вот и хорошо!» — кивнул Мик. «Слава вашего техасского открытия растет день ото дня. Я слышал, что им заинтересовался сам лорд Бэббидж».
«Мы работали вместе с ним в Кембриджском институте», — самодовольно ухмыльнулся Радвиг. «Теоретическая пневмодинамика».
«По чистой случайности я располагаю машиной секвенцией, которая могла бы развлечь его светлость», — заметил Мик.
«Развлечь его светлость, сэр?»
На лице Радвига появилось раздраженное, чуть брезгливое выражение.
«Лорд Бэббидж, человек крайне вспыльчивый».
«Начальные этапы моей работы пользовались благосклонным вниманием леди Ады».
«Благосклонное внимание?» Смех Радвига был похож на собачий лай. «Так это что? Какая-нибудь игорная система? Чем же еще можно вызвать у нее интерес?»
«Отнюдь», — коротко бросил Мик.
«Ее светлость выбирает себе странных друзей», — Радвиг смерил Мика долгим угрюмым взглядом. «Вы случаем не знаете человека по фамилии Коллинз, букмекера, или как там их называют? Одним словом, он делает игру на скачках».
«Нет», — качнул головой Мик, — «не имел удовольствия».
«Этот молодчик вцепился в нее, как клещ, в собачье ухо».
Лицо Радвига налилось кровью.
«Он сделал мне предложение, выходящее за всякие рамки,
и...» Вежливо поинтересовался Мик. Радвиг сморщил лоб.
«Я думал, вы его тоже знаете. Такой человек вполне мог бы вращаться в ваших кругах».
«Нет, сэр». Радвиг подался вперед.
«А может быть, мистер Редли, вам знаком другой господин? Сухопарый, длиннорукий, с рыбьими глазами? Господин, который ходит за мной по пятам, как привязанный. Не может ли статься, что он агент вашего президента Хьюстона? Есть в нем что-то такое техасское?»
«Мой президент весьма разборчив в подборе агентов». Радвиг резко встал.
«Я надеюсь, вы будете так добры, что прикажете этому ублюдку убраться к чертовой матери!»
Мик тоже встал. Его лицо сияло благодушной улыбкой. «Я непременно уведомлю своего нанимателя о ваших, профессор, чувствах. Боюсь, однако, что я отрываю вас от вечерних развлечений». Он прошел к двери, открыл ее и вновь закрыл за широкой спиной Радвига, а затем весело подмигнул Сибил. Отправился смотреть крысиные бои. Высокомерный профессор Радвиг имеет странное пристрастие к низкопробным забавам. Однако в прямоте ему не откажешь. Мик помолчал, а затем широко ухмыльнулся. «Генералу такие нравятся?»